Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, «Золотая полка», 162. Сегодня хочу продолжить чтение одной интересной книжки Константина Искуля под названием «Невероятное для многих, но истинное происшествие», где он рассказывает нам о том, что произошло с его душой после клинической смерти, которую он испытал.
Thank you.
идея времени погасла в моем уме, и я не знаю, сколько мы еще поднимались вверх, как вдруг послышался сначала какой-то неясный шум, а затем, выплыв откуда-то к нам с криком и гоготом, стала быстро приближаться толпа каких-то безобразных существ. Бесы. С необычайной быстротой сообразил я и оцепенел от какого-то особенного, неведомого мне дотоле ужаса. Бесы. О, сколько иронии, сколько самого искреннего смеха вызвало бы во мне всего несколько дней, даже часов тому назад, чье-нибудь сообщение не только о том, что он видел своими глазами бесов, но что он допускает существование их как тварей известного рода. Как и подобало образованному человеку конца XIX века, я под этим названием разумел дурные склонности, страсти в человеке, почему и самое слово это имело у меня значение не имени, а термина, определяющего известное отвлеченное понятие. И вдруг это известное отвлеченное понятие предстало мне живым олицетворением. Не могу и до сих пор сказать, как и почему я тогда без малейшего недоумения признал в этом безобразном видении бесов. Несомненно лишь, что такое определение совсем выходило из порядка вещей и логики, ибо, предстань мне подобное зрелище в другое время, я, несомненно, сказал бы, что это какая-то небылица в лицах, уродливый каприз фантазии. Одним словом, все что угодно, но уж, конечно, никак не назвал бы его тем именем, под которым понимал нечто такое, чего и видеть нельзя. Но тогда это определение вылилось с такой быстротой, как будто тут и думать было незачем, как будто я увидел что-то давно и хорошо мне известное. И так как мои умственные способности работали в то время, как говорил я уже, с какой-то непостижимой энергией, то я почти так же быстро сообразил, что безобразный вид этих тварей не был их настоящей внешностью, что это был какой-то мерзкий маскарад, придуманный, вероятно, с целью больше устрашить меня, и на мгновение что-то похожее на гордость шевельнулось во мне. Мне стало стыдно за себя, за человека вообще, что для того, чтобы испугать его, столь много мнящего о себе, другие твари прибегают к таким приемам, какие нами практикуются лишь по отношению к малым детям. Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гамом требовали, чтобы меня отдали им. Они старались как-нибудь схватить меня и вырвать из рук ангелов, но, очевидно, не смели этого сделать. Среди их невообразимого и столь же отвратительного для слуха, как сами они были для зрения, воя и гамма, я улавливал иногда слова и целые фразы. «Он наш, он от Бога отрекся!» Вдруг, чуть не в один голос, завопили они, и при этом уж с такой наглостью кинулись на нас, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль. «Это ложь, это неправда!» Опомнившись, хотел крикнуть я, но услужливая память связала мне язык. Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось такое маленькое ничтожное событие, и к тому же относившееся еще к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспомнить никак не мог.
Thank you.
мне вспомнилось, как еще во время моего учения, собравшись однажды у товарища, мы, потолковав о своих школьных делах, перешли затем на разговор о разных отвлеченных и высоких предметах. Разговоры, какие велись нами зачастую. «Я вообще не люблю отвлеченности», — говорил один из моих товарищей. «А здесь уже совершенная невозможность. Я могу верить в какую-нибудь, пусть еще и неисследованную наукой, силу природы. То есть я могу допустить ее существование, и не видя ее явных определенных проявлений, потому что она может быть очень ничтожной или сливающейся в своих действиях с другими силами, оттого ее трудно и уловить. Но веровать в Бога, как в существо личное и всемогущее, верить, когда я не вижу нигде ясных проявлений этой личности, это уж абсурд. Мне говорят, веруй. Но почему должен я веровать, когда я одинаково могу верить и тому, что Бога нет? Ведь правда же? И, может быть, его и нет, уже в упор ко мне отнесся товарищ. «Может быть, и нет», — проговорил я. Фраза эта была в полном смысле слова праздным глаголом. Во мне не могла вызвать сомнений в бытии Бога бестолковая речь приятеля. Я даже не особенно следил за разговором. И вот теперь оказывалось, что этот праздный глагол не пропал бесследно в воздухе. Мне надлежало оправдываться, защищаться от возводимого на меня обвинения, и таким образом удостоверялось евангельское сказание, что если и не по воле ведущего тайное сердце человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения нам действительно предстоит дать ответ и во всяком праздном слове. Обвинение это, по-видимому, являлось самым сильным аргументом моей погибели для бесов. Они как бы почерпнули в нем новую силу для смелости своих нападений на меня. И уж с неистовым ревом завертелись вокруг нас, преграждая нам дальнейший путь. Я вспомнил о молитве и стал молиться, призывая на помощь тех святых, которых знал, и чьи имена пришли мне на ум. Но это не устрашило моих врагов. Жалкий невежда, христианин лишь по имени, я чуть ли не впервые вспомнил о той, которая именуется заступницей рода христианского. Но, вероятно, горяч был мой порыв к ней. Вероятно, так преисполнена была ужаса душа моя, что, едва я вспомнив, произнес ее имя, как вокруг нас вдруг появился какой-то белый туман, который и стал быстро заволакивать безобразное сонмище бесов, скрывая его от моих глаз, прежде чем оно успело отделиться от нас. Рев и гогот их слышался еще долго, но потому как он постепенно ослабевал и становился глуше, я мог понять, что страшная погоня отставала от нас. Thank you. испытанное мною чувство страха так захватило меня всего, что я не сознавал даже, продолжили ли мы и во время этой ужасной встречи наш полет, или она остановила нас на время. Я понял, что мы движемся, что мы продолжаем подниматься вверх, лишь когда предо мною снова разостлалось бесконечное воздушное пространство. Пройдя некоторое его расстояние, я увидел над собой яркий свет. Он походил, как казалось мне, на наш солнечный, но был гораздо сильнее его. Там, вероятно, какое-то царство света. Да, именно царство, полное владычество света. Предугадывая каким-то особым чувством, еще не виденное мною, думал я, потому что при этом свете нет теней. Но как может быть свет без тени? Сейчас же выступили с недоумением мои земные понятия. И вдруг мы быстро внеслись в сферу этого света, и он буквально ослепил меня. Я закрыл глаза, поднес руки к лицу, но это не помогло, так как руки мои не давали тени. Да и что значила здесь подобная защита? Боже мой, да что же это такое? Что это за свет такой? Для меня ведь та же тьма. Я не могу смотреть, и как во тьме не вижу ничего. Взмолился я, сопоставляя мое земное зрение и забыв, или, может быть, даже и не сознавая, что теперь такое сравнение не годилось, что теперь я мог видеть и во тьме. Эта невозможность видеть, смотреть, увеличивала для меня страх неизвестности, естественный при нахождении в неведомом мне мире, и я с тревогой размышлял, что же будет дальше, скоро ли миним мы эту сферу света, и есть ли ей предел, конец. Но случилось иное. Величественно, без гнева, но властно и непоколебимо, сверху раздались слова: «Не готов». И затем мгновенная остановка в нашем стремительном полете вверх, и мы быстро стали опускаться вниз. Но прежде чем покинули мы эти сферы, мне дано было узнать одно дивное явление. Едва сверху раздались означенные слова, как все в этом мире, казалось, каждая пылинка, каждый самый малейший атом отозвались на них своим изволением. Словно многомиллионное эхо повторило их на неуловимом для слуха, но ощутимом и понятном для сердца и ума языке, выражая свое полное согласие с последовавшим определением. И в этом единстве воли была такая дивная гармония, и в этой гармонии столько невыразимой восторженной радости, пред которой жалким бессолнечным днем являлись все наши земные очарования и восторги. Неподражаемым музыкальным аккордом прозвучало это многомиллионное эхо, и душа вся говорила, вся беззаветно отозвалась на него пламенным порывом слиться с этой общей дивной гармонией.
Thank you.
я не понял настоящего смысла относившихся ко мне слов. То есть не понял, что я должен вернуться на землю и снова жить так же, как раньше жил. Я думал, что меня несут в какие-либо иные страны. И чувство робкого протеста зашевелилось во мне, когда предо мною сначала смутно, как в утреннем тумане, обозначились очертания города, а затем и ясно показались знакомые улицы. Вот и памятное мне здание больницы. Так же, как прежде, через стены здания и закрытые двери был внесен я в какую-то совершенно неизвестную мне комнату. В комнате этой стояло в ряд несколько окрашенных темной краской столов, и на одном из них, покрытым чем-то белым, я увидел лежащего себя, или, вернее, мое мертвое окоченевшее тело. Неподалеку от моего стола какой-то седенький старичок в коричневом пиджаке, водя согнутую восковую свечкой по строкам крупного шрифта, читал псалтирь. А по другую сторону, настоящей вдоль стены черной лавки, сидела, очевидно, уже извещенная о моей смерти и успевшая приехать, моя сестра. И подле нее, нагнувшись и что-то тихо говоря ей, ее муж. «Ты слышал Божие определение?» Подведя меня к столу, обратился ко мне безмолвствовавший доселе мой ангел-хранитель. И, указав затем рукою на мое мертвое тело, сказал: «Войди и готовься». И затем оба ангела стали невидимы для меня. Совершенно ясно помню, что и как произошло после этих слов со мною. Сначала я почувствовал, что меня как бы стеснило что-то, затем явилось ощущение неприятного холода и возвращение этой утраченной мною способности чувствовать такие вещи живо воскресило во мне представление прежней жизни и чувство глубокой грусти, как бы о чем-то утраченном охватило меня. Желание вернуться к прежней жизни, хотя до этой поры в ней не было ничего особенно скорбного, ни на минуту не шевельнулось во мне. Меня нисколько не тянуло, ничего не влекло к ней. Приходилось ли вам, читатель, видеть пролежавшую некоторое время в сыром месте фотографию? Рисунок на ней сохранился, но от сырости он выцвел, облинял, и вместо определенного и красивого изображения получилась какая-то сплошная бледно-рыжеватая муть. Так обесцветилась для меня жизнь, превратясь тоже в какую-то сплошную водянистую картинку, и таковою остается она в моих глазах и поныне. Как и почему почувствовал я это сразу, не знаю, но только она ничем не влекла меня. Испытанный мною раньше ужас от сознания моего разобщения с окружающим миром теперь почему-то утратил для меня свое страшное значение. Я видел, например, сестру и понимал, что не могу общаться с ней. Но это нисколько не тяготило меня. Я довольствовался тем, что сам вижу ее и знаю все о ней. Во мне даже не явилось, как прежде, желание заявить как-нибудь о своем присутствии. Впрочем, и не до того было. Чувство стеснения заставило меня все больше и больше страдать. Мне казалось, что меня словно жмут какими-то тисками, и ощущение это все усиливалось. Я со своей стороны не оставался пассивным, делал что-то, боролся ли, стараясь освободиться от него, или делал усилия, не освобождаясь, как-нибудь сладить, одолеть его, определить не могу. Помню только, что мне становилось все теснее и теснее, и, наконец, я потерял сознание. Очнулся я уже лежащим в больничной палате на койке. Открыв глаза, я увидел себя окруженным чуть ли не целой толпою любопытствовавших или, выражаясь иначе, с напряженным вниманием наблюдавших меня лиц. У самого моего изголовья, на придвинутом табурете, стараясь сохранить свое обычное величие, сидел старший врач. Его поза и манеры, казалось, говорили, что все это, мол, вещи обыкновенные, и ничего тут нет удивительного. А между тем, в его устремленных на меня глазах так и сверкало напряженное внимание и недоумение. Младший доктор, тот уж безо всякого стеснения, буквально впился в меня глазами, словно стараясь просмотреть меня всего насквозь. У ног моей койки, одетая в траурное платье, с бледным, взволнованным лицом стояла сестра моя. Подле нее зять, из-за плеча сестры выглядывало более других спокойное лицо больничной сиделки. А еще дальше за нею виднелась уж совсем перепуганная физиономия нашего молодого фельдшера. Придя окончательно в себя, я прежде всего приветствовал сестру. Она быстро подошла ко мне, обняла меня и заплакала. «Ну, батенька, и задали же вы нам жару!» Со свойственным молодости нетерпением поделиться поскорее пережитыми необычайными впечатлениями и наблюдениями, проговорил младший доктор. «Кабы вы знали, что с вами творилось!» «Да я отлично помню все, что происходило со мной», — проговорил я. «Как? Неужели вы не теряли сознание?» «Стало быть, нет. Это очень-очень странно», — проговорил он, взглянув на старшего доктора. «Странно, потому что вы лежали настоящую таки кочерышку без малейших признаков жизни. Нигде ничего, ни-ни, как же можно в таком состоянии сохранить сознание?» «Вероятно же, можно, если я и видел, и сознавал все. То есть видеть-то вы ничего не могли, а слышать, чувствовать. И неужели вы все-таки слышали и понимали? Слышали, как вас обмывали, одевали?» «Нет, этого я ничего не чувствовал. Вообще тело мое было для меня совсем нечувствительно». «Как же так? Говорите, что помните все, что было с вами, а ничего не чувствовали?» «Я говорю, что не чувствовал только того, что делалось с моим телом». Находясь под ярким впечатлением пережитого, проговорил я, думая, что такого пояснения вполне достаточно, чтобы понять высказанное мне. «Ну-че?» «Видя, что я остановился на этом», — проговорил доктор. «А я даже и запнулся на минуту, не зная, Что же еще ему нужно от меня? Мне казалось, что все было тут так понятно, и я снова лишь повторил. Я сказал вам, что не чувствовал только своего тела, следовательно, всего, что касалось его. Но ведь тело мое, не весь же я, ведь не весь же я лежал кочерыжкой. Ведь прочее это все жило и продолжало действовать во мне. Проговорил я, думаю, что то раздвоение, или, вернее, раздельность в моей личности, которая была теперь яснее Божьего дня для меня, была также известна и тем людям, к которым я обращал свою речь. Очевидно, я еще не вернулся вполне в прежнюю жизнь, не перенесся на точку ее понятий. И говоря о том, что знал теперь и перечувствовал, сам не понимал, что слова мои могут казаться чуть не бредом сумасшедшего для не испытавших ничего подобного и отрицавших все подобное людей. Вот такое интересное свидетельство, дорогие мои слушатели, оставил житель Москвы, жил он в Сивцевом Вражке, Константин Искуль. Многие его знали, видели его до и после его клинической смерти. До свидания, дорогие мои слушатели. С вами был Петр Мамонов, Золотая полка, 162. Продолжается Великий пост. Желаю вам приятного и плодотворного поста. Всего доброго. Thank you.